не слышно, да. Или это другой какой-то?
В прошлый раз было не слышно.
Не забудьте забрать. В прошлый раз чуть было с ним не ушел. Вот позапрошлый, вернее.
Вот, вроде включил.
Да, все. Да. Не, пожалуйста. Ой, как интересно. Нас преследуют просто вот эти символы какие-то. Или нет, в тот раз у нас была война, кажется, да, а теперь у нас какие-то... Хотя вот это тоже, небось, война. Да. Здравствуйте. Значит, мы занимаемся тем, что ждем народ с физики, параллельно вспоминаем, а что же у нас было в прошлый раз. В прошлый раз я попытался навести некую, не вполне мне самому, так сказать, знакомую теорию относительно того, а каким же образом у нас вот интерфейс командной строки, о котором мы будем говорить в этом семестре, оказался ведущим и решающим. Вот. Если мне не изменяет память, там было три основных пакета требований, главный из которых это нам нужен такой интерфейс, то есть такой способ управления компьютером, который... Берем эту установку. Такой способ управления компьютером, который позволит нам потенциально решить любую задачу. Да? Вот идея состояла в том, что если у нас есть задача по переработке или передаче информации, то было бы неплохо универсальным неким инструментом ее решать. Да? При этом, с одной стороны, мы понимаем, что такой универсальный инструмент, разумеется, есть, а именно все на свете можно запрограммировать на C++, ну вот, или на чем-нибудь еще, да, это такое. А с другой стороны, очень не хочется в действительности сводить все вот к такому, ну что ли, программированию с нуля, да? Вот. И нам в этом самом построении такого более или менее универсального интерфейса управления системой помогут разные другие соображения. Например, все те объекты, с которыми мы собираемся работать, управляя этой самой системой, должны быть по возможности текстовыми. Да? И это второй такой принцип, да, что все, что можно... Проходите. Все, что можно, с чем можно иметь дело, да, желательно, чтобы это все было текстом. А третий принцип состоял в том, что все вот эти самые тексты должны быть как-то более или менее удобно индексированы в системе. Здравствуйте. Значит, чтобы не приходилось делать много разных инструментов для решения задач однотипных, но просто по случайности представляющихся ну, в разных местах, разными текстами. Значит, и третий принцип получался такой, что помимо того, что все текст, все файл. Вот. То есть мы, вообще говоря, ограничиваем, если не круг решаемых задач, то по крайней мере форму этих самых решаемых задач тремя такими вот утверждениями, что взаимодействие между человеком и компьютером происходит посредством текстов, что вполне понятно, да, потому что мы не знаем более другого способа, который был бы столь же формализован и позволял бы, обеспечивал бы диалог между компьютером и человеком, да, когда человек командует компьютером, потом компьютер выдает некую диагностику и так по кругу. Да. Во-вторых, значит, помимо интерфейс управления, который должен быть текстовым. Сам интерфейс данных тоже желательно, чтобы был текстовым. Файл должен быть текстовым. И третье, что нужно выдумать некую универсальную сущность, которая бы отвечала за данные. Эта сущность называется файл, а соответствующее его представление в системе – файловая система. Да? Вот исходя из этих трех предпосылок, мы попробовали построить некое... Некий, если хотите, язык программирования, а точнее придумать, каков бы он должен был быть, этот язык, да, чтобы можно было достаточно удобно управлять компьютером. Вот. Значит, в процессе размышления над этим мы добавили к вот принципу все файл и все текст добавили несколько требований, которые было бы неплохо, чтобы в нашем этом самом интерфейсе реализовывались. Да? Одно из требований – это, разумеется, если уж мы решаем применять программистские какие-то методы, чтобы язык был, чтобы вот этот инструмент Shell был языком программирования полным, а не какой-нибудь там урезанной версии, да, чтобы он был алгоритмически полон. Второе требование состоит в том, что этот язык программирования ориентирован на работу как раз с теми самыми объектами, то бишь с теми самыми текстовыми файлами, о которых сейчас шла речь, и с одной стороны, и с другой стороны, с процессами, о которых мы будем говорить через некоторое время, то есть, чтобы была возможность очень удобно манипулировать этими самыми процессами. Да? Более того, из этих вот двух таких требований вытекает такая формулировка, что наша оболочка должна быть именно оболочкой, интегратором вокруг имеющихся инструментов, имеющегося инструментария в нашей системе. Да? То есть существует какой-то большой набор так называемых утилит, то есть под программ, которые решают одну достаточно простую подзадачу, каждую свою. Вот. А Shell — это такая оболочка, которая позволяет эти утилиты разумным образом, так сказать, осуществлять взаимодействие между ними. Я не помню, у нас был ли разговор о перенаправлении ввода-вывода. Не было, да? Ну, значит, если успеем сегодня об этом поговорим. Вот. Даже скорее всего поговорим. Значит, вот, да, и последнее требование к Shell должно быть такое, что мы должны не забывать, что помимо того, что это некий язык программирования, это еще и основной инструмент повседневного, ежеминутного взаимодействия человека и компьютера, и поэтому вот эта вот работа в командной строке должна быть удобной. Да? Мы себе хорошо представляем, что ввод командной строки это, в общем, занятие не всегда удобное, особенно если командная строка достаточно большая, такая микропрограмма. Да? Вот. Соответственно, манипуляция объектами системы, файлами по их полному имени тоже достаточно не всегда удобная штука. Да? Иногда набирать идентификатор файла как в виде строки достаточно тяжело. Вот. И все это, соответственно, все это выкатывает нам третье требование, чтобы, повторяю, да, чтобы работать с этим самым инструментом, с этим шеллом было бы удобно. И мы вот как раз и будем в наших будущих разговорах посвятим время как раз тому, чтобы отсмотреть, как с одной стороны устроена архитектура самой системы, а с другой стороны, как к этой архитектуре приспособлен и, так сказать, является ее логичным продолжением и достаточно удобным продолжением Shell, то бишь оболочка, то бишь интерпретатор командной строки. Вот, так сказать, это примерно то, чего был в прошлый раз. Плюс в конце я затронул такую тему, здравствуйте, которую, возможно, мы сегодня успеем о ней поговорить, а именно, что помимо интерфейса командной строки как такового, да, мы делаем некий переход к интерфейсу терминального. И этот переход, это, пожалуй, даже стоит отметить прямо сейчас, то есть это вещь, так сказать, на которую мы будем так или иначе опираться, вот, говорит вот о чем, что терминал — это не просто устройство, которое может передавать байты, да, передавать тексты. Что в самом процессе обмена текстами между человеком и компьютером, и системой в данном случае, да, так вот, да, напишем. Вот, в самом процессе обмена текстом между человеком и компьютером, то есть человек набирает текст компьютеру, компьютер выдает текст человеку, помимо, собственно, текста, помимо, собственно, данных, которые мы туда засовываем, которые мы потом считываем, имеются также некоторые элементы управления. Да? Мы говорили, что, например, перевод строки, вот просто клавиша Enter, да, она является управляющей, это управляющий символ, который, как правило, во многих случаях по работе командной строки, не является, не распознается как часть текста, да, и программа не получает его в качестве входного символа, а распознается как именно что конец строки, то есть как некая команда, или, если хотите, указание интерпретатору командной строки, что вот строка закончилась, интерпретируй. Помимо перевода, символа перевода строки, есть еще несколько управляющих символов, о которых мы сегодня, возможно, вспомним. В качестве примера, я не помню, приводил или нет, замечательный, значит, приводил точно этот пример, сочетание Ctrl-C, вернее, Ctrl-C, которое, опять-таки, не является, не доходит до вашей программы как символ со ASCII-кодом 3, а именно в силу того, что вы имеете дело с терминалом, по ходу дела обрабатывается системой и превращается, приводит к тому, что текущему активному процессу посылается сигнал, не помню какой. Кажется, просто нет, не kill. Int, да, sigint ему посылается. Не помню. Кто помнит? Терм, разумеется, да. Разумеется, терм. Спасибо. Вот. Значит, если я, у нас хватит времени, я до этого сегодня более подробно доберусь. Пока же мне хочется начать с простого. Да, и я, значит, виноват. Еще одну вещь пропустил, то, что было в самом конце в прошлый раз, а именно, что помимо символов, которые являются управляющими при вводе со стандартного ввода, точнее, конкретно с клавиатуры даже не стандартного ввода, то есть управляющими, в смысле терминальные, существует набор некоторых символов, которые являются, скажем так, специальными при выводе. То есть, когда происходит вывод на терминал, некоторые символы, вывод некоторых символов на терминал приводит не к тому, что они в виде буквок там появляются, а к тому, что сам терминал предпринимает некоторые действия. Да, там очищает экран, переставляет курсор по нужным координатам. Ежели есть поддержка цвета, возможно, перекрашивает, начинает выводить вместо зеленых красненькие буквы и так далее. Да? Вот такой второй род управляющих символов, он для того, чтобы различать, будем называть управляющими последовательностями. Да? Вот то, что вводится, будем называть управляющими символами, а то, что выводится, управляющими последовательностями. Вот такой род управляющих символов служит для того, чтобы не менять концепцию устройства вывода как такого тупого телетайпа. Да? Терминал наш, даром, что он прямоугольный и содержит некоторую матрицу символов, он на самом деле не в курсе, что он ее содержит. Вот. Терминал на самом деле это такой нечто вроде телетайпной ленты, такая штука, которая умеет по байтику выводить. То, что вывод определенных байтиков, то есть определенный управляющий последовательно терминал, приводит к перестановке курсора, ему, терминалу, абсолютно это неинтересно. Да? Это интересно нам, писателям программы, которые, значит, вместо того, чтобы выводить все в строчку, рисуют какой-нибудь, значит, там даже рамочки какие-то рисуют, значит, какие-то тексты, там вот все так. Вот. Таким образом, не отступая от идеологии того, что терминал это телетайп, мы можем сравнительно за недорого превратить терминал как устройство вывода в, так сказать, некое подобие текстового уже, так сказать, не интерфейс командной строки, а текстового, ну что ли, как это правильно сказать, интерфейс как формочки, да? Вот. Я думаю, что многие из вас, которые пользуются Linux, знают программу такую MC, Midnight Commander, вот, которая, в свою очередь, там повторяет многие разные другие командеры. Вот, обратите внимание, что Midnight Commander не пользуется никакими видеопримочками, и весь тот графический, якобы графический, это называется псевдографика, псевдографический интерфейс, который он показывает, это всего лишь вывод обычных символов, обычных байтиков на обычный терминал в том или ином месте. Если у вас терминал поддерживает цвет, они будут цветные, а если не поддерживает, они будут черно-белые, ну, вернее, не черно-белые, а цвет фона на цвет печати, да? Вот. И я говорил, это было, собственно, то, на чем я закончил в прошлый раз, что есть одна беда с управляющими последовательностями, а именно у разных терминалов эти самые последовательности категорически разные. Даже несмотря на наличие некого стандарта под названием ANSI, даже терминалы, которые соответствуют ANSI стандарту, в мелочах могут различаться. Вот. Дело в том, что когда-то давным-давно терминалом являлись не программы, а настоящие такие железяки, которые по компорту подключались к компьютеру. Вот. И вот производители этих железяк, они по совместительству были еще производителем электронных печатных машинок электрических. Вот. Со всеми вытекающими последствиями. Они слабо себе представляли, так сказать, вот, ту задачу, которую они должны решать, и навыдумывали, ну, самое невероятное количество этих самых управляющих последовательностей специфичных каких-то, вот. И поэтому для того, чтобы хоть как-то, значит, выдержать, хоть как-то это дело свести к единому знаменателю, придумали складывать, описать все возможности терминала, ну, например, способность стирать с экрана, способность менять цвет, способность позиционировать курсор и так далее, в виде такой базы данных, а потом по модели терминала, значит, заменять соответствующую функцию, соответствующую способность на именно нужную escape-последовательность. Вот. Для справки, в Linux, когда вы пользуетесь Linux, скорее всего, все те эмуляторы терминала, которые вы увидите, будут примерно одного типа. А именно VT-200 или 220, по-моему, или VT-100 все-таки. Скорее VT-100, да. Значит, а именно VT-100, значит, VT, если не изменяет память, это Videoton, такая была успешная компания, выпускающая терминалы. Вот. Но опять-таки VT-100 это такой базовый тип, а над ним растут всякие другие, например, Linux-консоль, там чуть больше функций, в экстерне тоже чуть больше функций, да, вот еще тип Linux, он прям так называется, терминал Linux. Вот. Но, тем не менее, даже, так сказать, еще раз, даже несмотря на то, что железяки уже такие не выпускают, к сожалению, те устройства, вернее, те программы, которые эмулируют для нас ввод и вывод байтов, они друг от друга могут отличаться, скажем, могут. Вот. Ну вот, значит, и я рассказал про какие-то там утилиты, которые в этом безобразии могут позволить разобраться. Значит, все, у нас нет времени, мы продолжаем. Значит, вернемся к самому простому, к командной строке, чтобы не было потом разногласий и разночтений. Как я уже говорил, идея интерфейса командной строки состоит в том, что мы просто вводим какие-то команды, которые видятся как некое предложение, высказывание, да, состоящее из слов. Вот. И в этом самом высказывании есть свои, значит, подлежащие и сказуемые, или не знаю, как это правильно сказать. Короче говоря, команда состоит из, я бы так сказал, операции и необязательных параметров. Параметры. По-английски вы можете вместо слова «параметры» читать слово arguments, вот, приводить как аргументы, довольно смешно, да, вы какие-то аргументы приводите в своей программе, вот, поэтому я предпочитаю слово параметр говорить. Вот, значит, это то, что вы вводите в командной строке, да, там, если вы говорите, ну, условно говоря, ls-s, а звездочка, да, то вот это у нас операция, а вот это один параметр, а вот это некий шаблон, который раскрывается там в несколько параметров в зависимости от того, сколько у вас файлов на букву А начинается. Да? То есть вот это вот один, а это неизвестно сколько параметров, там, N. Да? Об этом мы будем говорить явно не сейчас, но тем не менее. Чтобы, повторяю, не было разночтений. Операция может быть фактически двух видов. Это команда самого шелла, то есть некая команда, выполняемая той самой оболочкой, именуемой шелл, с которой в данный момент вы и взаимодействуете. Например, установка переменной окружения, например, всякие операторы типа оператора цикла или условного оператора. Например, какая-нибудь настройка самого шелла, да, вот в Z-шелле есть команда setopt, а в bash не помню. Просто set, да, просто set. Короче говоря, некая команда, для которой никакой новый процесс запускать не надо, она выполняется самим командным интерпретатором. Другой вариант, это, я назову это слово утилита, хотя это более узкое слово утилита, чем то, что может быть. Нет, давайте назову программа. Никого нет дома, что звонить? Программа. Ну, ёлки-палки. Я даже не знаю, кто это такой. Вот, значит, да, понимаете разницу в этой самой ситуации? Команда — это нечто встроенное в сам shell, а вот программа — это вполне произвольная программа, который с точки зрения системы распознается просто как запускаемый файл, файл, который можно выполнять. Вот. Для того, чтобы эта команда сработала, программу нужно запустить как отдельный процесс, да? Передать ей всевозможные параметры и скопировать ей текущее окружение, так, на всякий случай. Вот. Ну, короче говоря, произвести полноценный запуск программы и, значит, и проанализировать результат ее работы. Что касается параметров, то они тоже бывают двух видов. Назовем их так. Объекты и ключи. В чем смысл? Вот опять же в этой строке уберу здесь букву А, напишу здесь филе. Да, чтобы было более понятно. Да? Вот в этой командной строке есть параметр объект, это слово файл, и есть параметр ключ, это слово минус S. Что я не сказал? Я не сказал, что между ними будут разделители. Да? Разделители. Давайте, это некоторое отступление назад. Значит, я уже говорил, что командная строка, она читается как предложение. Предложение состоит вестимо из слов. Слова, с точки зрения шелла, слова — это последовательности символов, не являющихся разделителями. То есть вот любая последовательность символов, не являющихся разделителями, это слово. Вот. А разделителями являются всего три символа. Перевод строки, пробел и табуляция. Вот. Причем в подавляющем большинстве именно табуляция является таким массовым разделителем, то есть то чем обычно пользуются. Вот. Потому что перевод строки, его довольно трудно сделать разделителем. Он же по умолчанию, вы нажимаете Enter, перевод строки не доходит до шелла, да, он воспринимается как управляющийся. Ну ладно. Так вот, да, вот здесь, вот видите, здесь какие-то пробелы, это и есть разделить. Так вот, у этой команды сейчас два параметра, первый из которых ключ, а второй из которых объект. В чем разница? Значит, что касается параметров объектов, то это такие, если хотите, входные данные для нашей команды или для нашей программы. В данном случае программа ls, которая, как известно, выводит список файлов или информацию об этих файлах, будет выводить информацию об объекте по имени файл, то бишь о некотором файле с именем file в текущем каталоге. Да? Какую информацию? Ну вот какую-то информацию, да, команда ls выводит какую-то информацию о файле. Простите, не слышно. Ну, просто вот вы что-то говорите, я не слышу. Знаете, аудитория просто так устроена, да, ну, предполагается, что человек говорит здесь. Поэтому, когда я говорю, слышно хорошо, когда оттуда говорят, слышно плохо. Большая просьба говорить громче. Да, тогда, ну, чтобы было понятно, вот, ну, иначе просто шум получается, это ужасно неинтересно. Да. О чем-то я? Я о том, что параметр объект, он просто является некоторым объектом для нашей программы. Ну, например, для программы ls объектом будут являться имена файлов, да, относительно которых надо вводить информацию. Для команды, скажем, эхо, там эхо ку-ку, объектом будет являться строка ку-ку, которую команда эхо просто выведет на экран. Да? Команда эхо, напоминаю, если кто не знал, выводит на стандартный вывод все свои параметры. Просто берет все параметры и выводит на стандартный вывод. Вот. Значит, а вот
Короче говоря, параметр объект именует каким-то образом тот объект, с которым будет работать наша программа. Что же касается параметра ключа, в данном случае, повторяю, ключ минус S, да? Ключ имеет такое наукообразное название — модификатор выполнения. Ключ к программе прилагается для того, чтобы слегка изменить ее поведение. Скажем, программа ls выводит некую информацию о файлах. Если бы не было ключа, то она бы никакую информацию о файлах не выводила, а выводила просто бы список. Да? Вот так уж по умолчанию программа ls работает, выводит список файлов. Вот. А вот ключ минус s от слова size, использование ключа минус s, приведет к тому, что выведется информация об этом файле, какая размер в блоках. Да? Вот эта команда выведет, помимо, значит, имени слова файл, который вылезет на экран, да, к нему будет еще слева приписан размер этого файла в блоках. Вот. То есть программа та же самая, программа ls, но ее поведение слегка новое, да, выводится размер файла, да. То есть вот ключ минус s — модификатор выполнения, который слегка изменил поведение нашей самой программы ls и вот вывел размер. А если, скажем, был бы ключ минус l, то от слова long, да, длинный формат, то этой самой информации об этом файле в филе было бы выведено очень много. Помимо размера, на этот раз в байтах, там был бы выведен еще целая куча всего. Тип, значит, что еще там, права доступа, время создания, и не помню еще что, много. Вот. Ключ. Итак, ключи, в отличие от объектов, они никому объекту не соответствуют, а предназначены для того, чтобы модифицировать выполнение команд. В свою очередь, ключи, да, значит, традиционно считается, это такая договоренность, не являющаяся, ну, что ли, стопроцентной. Да, есть некоторые программы, которые ключи которых не подчиняются традиционной договоренности. Традиционно считается, что ключи в Linux, ну, в Unix на самом деле, начинаются на минус. То есть, если у вас нечто начинается на минус, то это ключ к вашей программе. А если у вас нечто не начинается на минус, то это, скорее всего, какой-нибудь объект. Вот. На минус. Так вот, ключи бывают тоже двух видов. Бывают ключи однобуквенные. Буквенные. Собственно, вот это вот и то, и другое, ключи однобуквенные, они выглядят как? Минус, и дальше какая-нибудь буква или другой символ. Вот. Чем они хороши, однобуквенные ключи? Тем, что если используется, по-человечески используется так называемый принцип аббревиативности, то есть сам ключ начинается на ту букву, на какую букву начинается действие этим ключом, символизируемое, да? Ну вот, например, ls-s от слова size. Значит, буквы s как бы у нас запоминается, что если мы ее используем, то будет выведен размер. Да? ls-l от слова l-long. ls-a от слова all. То есть будут выведены не только обычные файлы, но и так называемые скрытые. Вот, скрытый файл — это вообще такая фикция, да, просто в Linux есть договоренность, что файлы, которые начинаются на точку, если специально не попросить этими файлами заниматься, они не входят там в списки, не входят вот сюда, вот в звездочку эту самую, которую тут стер, да, команда ls не выводит информацию о файлах, начинающихся на точку, они как бы скрыты. Вот ни от кого они, конечно, не скрыты, и если вы непосредственно зададите имя файла, начинающегося на точку, любой команде там в shell, или, скажем, команде ls, скажете минус a от слова all, да, то все эти самые файлы будут показаны, скрытые в том числе. Вот. Так вот, однобуквенные ключи хороши тем, что если соблюдается принцип аббревиативности, то их достаточно просто запомнить и весьма легко вписать в командную строку. Да, значит, некоторые там три символа, да, там пробел минус s. И вот у вас уже готов модификатор, который заставляет вывести целую, значит, не просто файл с размером. Вот. Или, например, есть такой замечательный ключик минус f большое. От слова не помню какого. Вот. Значит, я знаю только, что он делает. Он после имени каждого файлового объекта, будь то файл, каталог, там, устройство, неважно что, да, после каждого имени объекта выводит специальный символ, который обозначает тип этого файла. Если файл исполняемый, будет выведена звездочка, если это каталог, будет выведен слэш, если это допустим, там символьная ссылка будет выведена, блямбочка. Короче говоря, чтобы было видно, что за какой тип файла используется. Как раз ключ минус F можно использовать. Вот. Значит, для того, чтобы... Вы можете догадаться, что ключей у команды ls много. Вот, у команды ls действительно много ключей. Такой вопрос для настоящего хакера. Какие буквы не являются ключами команды ls? Ответ неправильный. Если мне не изменяет память, последний GNU LS использует все буквы в качестве коротких ключей. Но мне может память изменять. Мне может память измениться. Вот, значит, не находит, да? Ну, значит, не, вот J, значит, не является. Ну, надо же, бывает. Хорошо. Да, значит, итак, вы понимаете, да, что ключей может быть много, и в некоторых, в большинстве случаев они подвержены такому вот операции упаковки. Вы можете сказать что-нибудь типа минус S, A, F. Да? Это будет означать минус S, минус A и минус F. Это совершенно одно и то же. Минус S, пробел, минус A, пробел, минус F. Теперь относительно того, когда использование вот этих коротких однобуквенных ключей неудобно. Ну вот, например, я знаю, что буква, что ключ минус F делает такую полезную штуку, как выводит специальный символ, обозначающий тип файла, да? Но я уже не помню, что почему эта буква F, да еще большое. Ага, от слова classify, да, вот, понимаете. Значит, вот это как раз понятно почему. На свете, к сожалению, не всегда остается свободная буква, которая, вот принцип абревиативности тяжело соблюсти, вот я о чем. Да, не всегда та буква, на которую начинается там нужное слово, она не всегда свободна. Например, буква минус C давным-давно в команде ls использована под вывод в колонке. Да? Значит, поэтому от слова classify мы не можем придумать. Ну, не можем сказать минус C. И начинается упражнение там. Вот видите, F от слова classify, да, пойди запомни. Вот. Ну, понятно почему, да, букв на свете ограниченное количество, да, и причем все они разные. Вот потом вспомни, да, что означает буква, скажем, опция минус Z. Ладно. Значит, это первый недостаток. И да, разумеется, если принцип аббревиативности не соблюдается, никто ничего запомнить уже не может, да, там 20-й ключ запомнить невозможно. Тем более невозможно понять, что он делает, да, если глядеть на это глазками. Но вот не зная, что делает минус F, пока вы не заглянете в ман, вы не поймете, что он делает. Для этого существуют так называемые полнословные ключи или GNU-style. Вот это как бы Unix-style, а еще есть GNU-style, полнословные. Полнословные ключи. Они устроены следующим образом. Они начинаются не на 1 минус, а на 2, после чего идет прям целое слово, а то и несколько слов, описывающих, собственно, что делает этот ключ. Ну вот для примера, минус s это то же самое, что минус-минус size, если мне не изменяет память. Минус l минус-минус long. Минус a минус-минус all. А минус f, как было сказано, classify, да? Вот. Обратите внимание, что вот это все писать в одной такой команде, вместо минус S, A, F, вот все вот это вот безобразие, руки отвалятся. Вот. Поэтому наиболее распространенные ключи, как правило, имеют однобуквенный формат, и его очень удобно использовать именно так. Но понятное дело, что когда написано там минус-минус long, мы сразу понимаем, о чем идет речь, а когда написано минус L, далеко не сразу. Вот. Вот, значит, такая если хотите, классификацию. Да? Большинство современных программ в силу того, что существуют достаточно удобные библиотеки для построения подобного рода интерпретаторов, разборщиков командной строки, вернее, разборщиков параметров командной строки, большинство современных программ имеют и такие, и сякие ключи, да, то есть некоторая часть является однобуквенными, а, так сказать, полный набор, как правило, полнословно. То есть есть некие ключи, которые в полнословном варианте есть, в однобуквенном нет. Вот. Но большинство это не значит все, и есть множество программ, которые вообще не работают с полнословными ключами, просто потому что вот автор решил, что и однобуквенных достаточно. Да, если к вашей программе всего 4 ключа, то их и так можно запомнить, совершенно не обязательно вот такую вот штуку вводить. Вот. Итак, когда мы вводим команду, она является, да, некой операцией. Первое слово — это операция, остальное не обязательно, но скорее всего будет, это параметры. Параметры бывают объектами либо ключами. Ключи — это модификаторы выполнения, тоже бывают двух видов. Вот. Значит, я, кстати сказать, я надеюсь, что вот в ближайшее время я все-таки начну делать страничку, посвященную нашим лекциям, и там я просто сошлюсь на главу учебника, где все это тоже разбирается и где, может быть, информации даже будет больше. А мы пойдем дальше. Значит, этот вопрос мы пока закрыли. Мы его будем дальше рассуждать, когда будем говорить... Здравствуйте. Когда будем говорить о том, что называется шаблоны и file name generation, и вообще о том, что называется shell expanding, то есть ситуация, когда командная строка, после того, как вы ее введете, для начала обрабатывается шеллом, превращается в другую командную строку, как в случае звездочки, да, вот, а звездочка превращается в список файлов, начинающихся на А, и только после этого передается, ну, запускается некая команда, только после этого передается управление некой команде. Вот. Но это будет потом, а мы сейчас переходим к... Я хочу потоптаться сегодня вокруг темы, связанной с перенаправлением ввода-вывода и вот с терминалом и с этим вот делом. Раз уж мы про терминалы начали говорить, то надо как-то вот закончить. Хорошо, да. Давайте так сделаем, а тему про ман-инфо я пока отпущу, хотя, конечно, она важная. Просто где-то здесь, по планам обычного такого рода лекций, занятий, надо бы бросить все и рассказать про то, как читать маны. Инфо читать. Вот. Но, пожалуй, я это все перенесу на следующий раз с некоторыми комментариями, а сегодня мы все-таки будем про терминалы, договорим про них. Допустим. Хорошо. Тогда давайте рассуждать дальше. Дело в том, что некоторые символы в командной строке распознаются самим шеллом как символы, ну что ли, они интерпретируются самим шеллом. Они не являются параметрами команды в этой командной строке. То есть, когда я говорил, что shell распознает слова по типу вот, разделители и неразделители, то это была половина правды. На самом деле shell распознает слова, вернее, разделяет символы на три класса. Собственно, разделители, дальше такие неспециальные символы, да, назовем их буквами, хотя туда входят буквы, цифры, там символ подчеркивания, точка, не специальные символы. И специальные символы, которые сам шелл обрабатывает по-своему. Один специальный символ, совершенно случайно, я тут уже обронил, да, вот символ звездочка шелл считает специальным. Вот, и его обрабатывает там путем своим способом. Да. Значит, вот чтобы немножко докончить тему с процессами и терминалами, разберем несколько специальных символов, которые управляют перенаправлением ввода-вывода. Когда вы запускаете любую программу, любую команду, а на самом деле, когда операционная система запускает любую программу, это все, в общем, в данном случае одно и то же, у этой программы сразу ей доступно три потока данных. Один на ввод и два на вывод. Я думаю, все, кто учился на втором курсе, должны это место помнить. А также все, кто там, не знаю, писал на Си когда-нибудь. Да? Мы знаем, что есть стандартный ввод, STDIN. И это поток данных номер 0. Есть стандартный вывод. И это поток данных номер 1. И есть стандартный вывод ошибок. DERR. это поток данных номер два. Любая программа, запускаемая в операционной системе, имеет три открытых, если хотите, файла, да, потому что вы туда можете писать как файл или читать оттуда как из файла. Поскольку манипуляция вот этими потоками данных есть один из самых эффективных способов вообще интегрировать результаты работы разных утилит в единое целое, построить из них решение, то, разумеется, у Shell должно быть средство управления. Кажется, вот это я приводил в пример, pipeline. Вот. Но мы до этого еще дойдем. Итак, любая запущенная вами программа имеет вот три открытых, значит, потока данных. Для тех, кто все это проходил, будет не новостью такое забавное утверждение, что когда я запускаю из-под Shell программу, вот эти самые открытые три дескриптора просто наследуются. Вот как у Shell был 0.1.2, там, условно говоря, стандартный ввод, ну, в смысле, клавиатура, терминал, да? Так и у запущенной программы, просто потому что там случился форк, а потом экзек в этом месте, у запущенной программы тоже будут абсолютно те же самые дескрипторы, просто те же самые, да? И даже если бы Shell был так написан, что в это время он что-нибудь с этими дескрипторами делал, например, закрывал их, черт носит, да, то могли бы возникнуть проблемы, потому что программа запустилась, в это время отфоркавшийся Shell взял и закрыл все эти самые дескрипторы, все нехорошо, вот. Но, слава богу, когда вы запускаете программу в активном режиме, то есть просто пишете команду и ее запускаете, все работает не так. Он, так сказать, происходит операция fork, да, запуск. Как идет? Запуск. Это запуск активного, в активном режиме. Значит, вот у нас есть shell. Происходит операция fork, то бишь вилка. Получается два шелла, абсолютно одинаковых, совершенно одинаковым окружением, совершенно одинаковыми файлами ввода-вывода открытыми, вообще всего совершенно одинаковое. Разница стоит только в следующем. Сам системный вызов fork, давайте я напишу здесь две скобочки, чтобы было понятно, что это такая функция, да, такой системный вызов. Он вот этому шеллу возвращает ноль, потому что он папа, или наоборот, потому что он потомок, да, в ноль. А вот этому шеллу возвращает идентификатор процесса нового, порожденного, потомочного. И тогда вот этот шелл понимает, что он папа, а этот шелл понимает, что он потомок. Проверяем результат этой функции. И вот тот, который потомок, которому вернули ноль, да, он говорит, так я потомок. Мне нужно выполнить программу. И выполняется функция exec, ну, системная функция exec, которая, собственно, запускает программу. В это время Shell папа выполняет системный вызов wait, который ждет завершения вот этой самой программы. Вот как только эта программа завершается, тогда вот этот shell продолжает свою работу. Обратите внимание, что это не вполне похоже на то, как мы могли бы себе, вот ничего не зная, представить запуск одной программы из другой. Да? Мы бы все как представили его? Ну вот есть такая функция, да, системный вызов, запустить программу. Да, мы берем, говорим, я хочу запустить вон ту программу, у нее будут вот такие-то переменные окружения, у нее будут вот такие-то открытые файлы, и вот запускайся, программа запускайся. Вот. Это ужасно тяжелый был бы неудобный системный вызов, и при этом каждый запуск программы приводил бы там к множеству разных действий по заполнению этого окружения. Да? В Unix-системах, вообще в POSIX-е, ну и в Linux в частности, это сделано намного проще. Есть вызов fork, который вообще ничего не преопределяет, а вот просто бьет из одной программы стало две. Есть вызов exec, который тоже, в общем-то, ничего не определяет, просто запускает программу новую, да, возможно, с параметрами командной строки. А вот здесь вот, перед этим, между этим и этим, вы вольны переопределить какие угодно переменные, потому что вот этот shell не пострадает. Тот, который будет дальше работать. У него окружение как было, так и останется. Эти самые открытые файлы, файлы-дескрипторы, они, ну, будут, если тут вот закроют, то у него тоже будут проблемы. Но там, значит, есть свои хитрости. Вот. В данном случае речь идет о чем? В данном случае речь идет о том, что мы можем вот в этот момент, наш shell, он не просто может, он это делает, взять и переопределить для себя вот эти три дескриптора. Например, закрыть стандартный вывод и открыть вместо него стандартный вывод, но уже из файла. То есть вот он был, допустим, с клавиатуры, а мы его сделали из файла. Ну, там хитрость очень простая. Если мы его закрываем, он становится свободным, поэтому, когда мы открываем что-то, то берется первый свободный дескриптор, он был один, он остается один. И, в общем, после чего запустить программу. Эта программа, она видит три дескриптора, 0, 1 и 2. Она считает, что вот это стандартный вывод, это стандартный вывод, это стандартный вывод ошибок. И вообще говоря, она не подозревает о том, что вот этот стандартный вывод у нас уже теперь смотрит не на терминал, а в файл. Она это может проверить, если захочет. Например, ls проверяет, является ли стандартным выводом терминала или нет. Ну, потому что нужно там, допустим, раскрашивать в разные цвета. ls умеет раскрашивать файлы по типу. Или не нужно это делать. Да? Можно проверить и убедиться, что это файл или что это терминал. Но можно про это и не думать. Наша программа, она вот читала со стандартного вывода, выводила на стандартный ввод и будет продолжать это делать. Ей будет хорошо. А перенаправление за нее, вообще за всех, за нас, сделает shell. Вот в этом самом месте. Он закроет стандартный вывод, который с клавиатуры, и откроет тот, который вот, значит, из файла. Вывод, файл, значит. Вот. Как это выглядит в командной строке? В командной строке это выглядит очень просто. Пишите, допустим, ls, да, это программа, просто она короткая, да? Больше имя файла. Давайте я возьму его в такие скобочки, чтобы было понятно, что здесь вот не только слово филе может стоять, но вообще какое угодно слово. Да? Вот это самое больше приводит ровно к следующему, что вот в этот момент между форком и экзепом, перед тем, как запустить программу ls, собственно, потомок shell берет, закрывает стандартный вывод, открывает вместо него стандартный вывод файл и после этого запускает ls. А ls на голубом глазу записывает все в файл. Как видите, очень просто это делается из командной строки. Собственно, это одна из реализаций нашего требования удобства манипуляции. Точно так же есть перенаправление стандартного ввода. Да? При этом закроется дескриптор номер 0 и откроется из файла. И откроется, значит, вот здесь вот файл, вывод, а здесь вывод из файла. Да? Вот. Разумеется, вы можете написать, перенаправить из файла в файл, никаких проблем. Да? Значит, что еще? Помимо перенаправления, да, вот в случае, если у вас используется вот такое перенаправление вывода, то файл как бы заново создается, а если вот такое, больше, да, то это операция дописи в файл, а не только, значит, перезаписывание его, да, если вы хотите там все время дописывать что-то в конец файла, то вот больше делать именно это. Вот. Становится вопрос, собственно, даже два вопроса. Первое, зачем вообще тогда придумали этот стдр, вот, если это тоже вывод? А второй вопрос, а как его перенаправить? Значит, ответ на первый вопрос очевиден. Давайте, прежде чем ответить на первый вопрос, я покажу вот то, о чем я еще вспомнил, о том, что, о чем мы говорили раньше. Что есть такая вот операция, которая называется pipeline, да? Я, кажется, в прошлый раз выдавал такую неприличную команду, да? Вот. Вот так, это буква L. Это команда календарь, которая вводит на экран календарь, а это word counter, который считает количество слов, символов и строк в стандартном вводе. Да? Значит, обратите внимание, команда WC, word counter, это так называемый фильтр. Фильтр это всего лишь программа, Unix-овая, Linux-овая, POSIX-овая, не знаю какая, Linux-овая в данном случае, которая читается со стандартного ввода и выводит на стандартный ввод. Таких программ в Linux много. Почему? Потому что перенаправление ввода и вывода очень легко в Shell организовать, поэтому совершенно не обязательно самой программе это перенаправление делать. Итак, WC это фильтр в том смысле, что он читается со стандартного ввода и выводит на стандартный вывод. Такого вот рода конвейер состоит в чем? Что стандартный вывод первой программы перенаправляется на стандартный вывод второй программы. Это делается следующим образом. Если вот в этих перенаправлениях участвует понятие файл, то в данном случае создается так называемый канал. Канал, он же pipe, это такая файл-дырка. В него, значит, программа call записывает, а программа vc оттуда тут же читает. Да? На диске это не хранится, это вообще только дескриптор такой. Вот все, что записывает туда одна программа, тоже читается другой. Файла никакого нету. Есть просто некий дескриптор ввода вывода. Ну, в данном случае у этой программы будет 1, а у этой 0. Вот, значит, вот так это устроено. Да.
А что значит не хранится? Мы же можем было записать функции второй канал, а потом же не хранится.
Ну, знаешь, где-то в буферах системы он будет болтаться. Я имею в виду, никуда на диск не записывается, да, это не является файлом. И никаким образом, да, создав канал, вы не можете сделать так, чтобы содержимое канала выложилось на диск вот само. Да? Это буфер системы, где-то у нее в голове. Спасибо. Значит, получилась рожа такая непонятная. Да, значит, как вы понимаете, таких вот трубопроводов можно строить достаточно много. Ну, что-нибудь типа, там, не знаю, LS, палка sort, там, минус R для профилактики, палка tail, 10, да? Что делает эта команда? Выводит список файлов. Потом этот список сортируется в алфавитном порядке задом наперед, то есть от большего к меньшему, а потом выводятся 10 последних строчек. Да? Каждая, значит, вот эта вот утилита, это фильтр, tail читается в стандартного ввода, выводит на стандартный вывод. Как видите, у нее один параметр объект, это количество строчек. Да? Вот, соответственно, у сорта один параметр ключ, который от слова реверс. Сортировка происходит задом наперед. Вот. И фактически тут получается такой трубопровод из раз двух каналов. Да? LS, выход LS попадается на ввод sort, вывод sort подается на ввод tail, а уже тут, да, а уже, значит, tail выводится на экран. Вот. Фактически это происходит вот здесь, да? Мы запускаем две программы. Две. Еще один, ну там еще один fork exec, да? Соседний. И между вот этой программой и вот этой происходит такое скрещивание. Вот одной является выводом другой. Один тот же файл. А, нет, не один тот же файл. Два конца, что я несу. Два конца одного пайпа. Совершенно справедливо. Хорошо. Вот, да. Стандартный ввод, просто она его не использует. Мне неизвестны случаи, чтобы LS читался стандартного ввода. Просто она его не использует. Понятно, да? LS в данном случае не является фильтром. Вы можете здесь написать все, что угодно. Трали-вали, палка LS. Поскольку он оттуда не читает, это уйдет в никуда. Некоторые shell еще вам кинут какое-нибудь сообщение, что вот этот вот pipe обломился, и из него никто ничего не прочел. А? Да, в Broken Pipe скажет, совершенно справедливо. Потому что вот это как раз та самая ситуация, что мы что-то в канал записали, никто из него ничего не прочел, все позакрывали, канал закрываем, данные там непрочитанные висят. Вот. Ну вот, это такое, значит, базовое представление перенаправления ввода-вывода. Если вы почитаете документацию по шеллу, хотя бы по POSIX шеллу, да, кстати, подсказка, POSIX, наиболее близок POSIX шеллу в Linux шелл под названием H. Вот, то есть в нем, так сказать, ближе него POSIX шелл, по-моему, только BSD-шный шелл. Вот все остальные, они, так сказать, так или иначе POSIX извращают. Причем, что Bash в POSIX моде извращает POSIX, что Z-Shell в POSIX моде его извращает. Вот H и BSD-Shell, вот эти такие, так сказать, вот. Вы увидите, что перенаправление ввода-вывода не ограничивается вот этими операциями. Собственно, про одну из них я все-таки расскажу, что когда вы перенаправляете что-нибудь, да, общий вид какой, вот здесь вот может быть необязательный параметр номер. Это значит, что вы перенаправляете вывод не из, по умолчанию это из стандартного вывода, да, а перенаправляете вывод из дескриптора номер столько-то. Давайте я лучше номер напишу вот так, чтобы было понятно. Да? Ну, это, кстати, ответ на вопрос, а как перенаправить вывод, выводы ошибок? Очень просто, вы пишете два больше. Например, вы напишите команду ls бла-бла-бла, да, вот, значит, никакого файла с именем бла у вас не будет, вы пишете два больше, там, лог, и вот в файл лог у вас попадет не список файлов, а сообщение об ошибке, не на файл вот файл, что-нибудь в этом духе. Забыл. Но сначала файл директ. Вспомнил. Вот. И с этой стороны у вас тоже есть два варианта. Либо имя файла, да, либо другой вариант, амперсенд и номер дескриптора. Вы можете перенаправить один дескриптор в другой. Это нужно, например, для того, чтобы сложить в одну кошелку первый стандартный вывод, стандартный вывод ошибок. То есть что-то типа 2, там, команда какая-нибудь, 2 больше ampersand 1, и все это куда-нибудь в лог. Обратите внимание именно в таком порядке. Сначала мы перенаправляем второй дескриптор в первый, после чего мы первый дескриптор перенаправляем в файл. Если мы сделаем наоборот, будет очень забавно, да? Если мы напишем 1, значит, больше там лог, 2, 1. Что будет? Или так правильно? Кто сидит за пультом? Проверьте. Вот эту команду с вот таким перенаправлением. Сейчас давайте подумаем. Вот так правильно. Вот так правильно. Значит, верхний случай как раз работать будет очень забавно. Что? Нет. Вот этот должен отправить лог все. А тот только второй плат. Только первый. Сейчас мы узнаем. Всегда путался вот в этом. Сейчас объясню почему. Да не так, сейчас объясню, почему я в этом путался. Хотя это довольно часто используемая команда. Вот здесь вот надо написать ls бла-бла-бла, вот мне слово cmd. Второй дескриптор перенаправлен в первый. Второй работает. Как работает? А, у некоторых первый работает. Хорошо, значит, тогда проверьте на это на работающей команде. Вот второй должен работать, а первый, два первых дескриптора, а первый... Вот в первом случае логи пусто, да? То есть он выводит на экран в первом случае. Во, значит, обратите внимание, что первая команда, вот вторая команда работает, я просто помню, что она вот такая, да? А первая команда делает довольно забавную штуку. Она, этот самый второй дескриптор предназначает на стандартный вывод, то бишь на терминал, на тот же самый, только он будет уже тот, который один. А стандартный вывод переназначает файл, но при этом вот это вот предназначение, оно как было на терминал, так и остается. А вот тут все правильно. Мы сначала первый переназначили файл, а потом второй в тот же самый первый. Почему я все этого не помню? Потому что в шелле типа bash или zshell существует вот такая вот специфическое перенаправление ввода-вывода, а именно больше ampersand файл. Вот это то же самое. Чтобы вот этим вот не мучиться. Потому что я вот, видите, при вас не воспроизвел. Ну и наконец, в zshell еще есть вот такая штука. Команда. Палка ampersand команда. Это предназначение в pipe сразу стандартного ввода и стандартного вывода. Но это аналогично больше лог 2. Больше палка 1, больше амперсент, нет, не больше лог, а кстати, даже не знаю, как это записать-то. Ну, короче говоря, вот такая команда, CMD, дальше палка амперсент. Что? Там надо через скобочки записывать, да, а вот в ZShell достаточно вот такой команды, чтобы и стандартный вывод, и стандартный вывод ошибок перенаправить в один и тот же пайп. В Bash этого нет, в Codex этого нет подробно. Ну, это чуть ли не единственное из списка Bash, расширений Bash, и, вернее, ZShell, которым я реально пользуюсь, потому что я стараюсь все-таки пользоваться Codex-овскими командами. Значит, чтобы окончательно значит, сбить вас с толку, или вернее, так сказать, намекнуть на крутость всего этого безобразия, скажу следующее, что еще раз, если почитать соответствующую документацию по Bash или особенно по ZShell, вы увидите, что там еще десятки всяких перенаправлений вывода, там есть, например, такая штука, кстати, она стандартная, под названием Here Document, вот, не буду ее объяснять, прочтете. Есть, например, в ZShell понятие мультио. То есть, когда вы пишете что-то типа эхо, там бла-бла-бла, больше файл 1, больше файл 2, вот, и у вас одновременно это перенаправляется и файл 1, и файл 2. Вот. Не знаю, зачем это нужно, в Codex это не входит, и самое главное, там прямо в документации описано, что возможны всякие штуки неприятные, что вот у вас не выведется все как надо, потому что там один файл там закроется раньше другого или что-то в этом духе. Но тем не менее, значит, это есть в ZShell, по-моему, какая-то рудиментарная штука есть в Bash. Как этим пользоваться, не знаю. Я знаю только, что это тоже есть. Отделяйте одно от другого. Читайте man-h, там вот написано только то, что нужно. Вот. Давайте я все-таки расскажу про Here Document, потому что это довольно забавная вещь. Собственно, в чем задача? Задача очень простая. Я хочу вывести файл или передать некой команде несколько строчек на обработку. Допустим, все тому же, там, не знаю, ВЦ. Нет, ну ВЦ это неинтересно. Ну хотя почему неинтересно? Значит, задача. Сформулировать некую выдачу из нескольких строк и эту выдачу передать команде ВЦ, чтобы она посчитала там количество символов, например, в этой самой выдаче. Дурацкая задача, никому не нужная, но зато она хорошо иллюстрирует понятие Here Document. Первый вариант. Мы делаем так. Говорим эхо, да, открываем кавычки и начинаем писать. Строка 1, строка 2, старательно избегая кавычек, разумеется, строка 3, кавычки закрываются. Обратите внимание, что от начала до конца кавычек, что двойных, что одинарных, это не важно, Shell будет считать, что это все один единственный параметр, вот отсюда, вот до сюда. Вот это все, один единственный параметр командной строки. Да? Это происходит по одной простой причине. Кавычки считаются специальным символом, они обрабатываются шеллом как специальный символ. Помните, разделители, обычные символы, специальные символы. И имеют следующую силу. После кавычек все символы считаются не специальными, кроме там очень небольшого подмножества. После кавычек все символы считаются не специальными до тех пор, пока не встретятся следующие кавычки. В частности, перевод строки перестает быть управляющим символом и просто читается перевод строки. Если я напишу вот такую команду, у меня на экран вылезет www с переводной строки. Если я напишу вот такую команду, у меня, разумеется, на экран вылезет число, там, vc-c, давайте для определенности, да, количество байтов. Нет, c character, количество символов. Вот. Значит, выведется некое www, потом это все перенаправится на стандартную вот команду vc, vc посчитает количество символов. Есть другой вариант решения этой задачи. Мы можем воспользоваться, вариант, описанный в Codex, мы можем воспользоваться функцией под названием HereDocument. Это не функция, а, скажем так, способ задания в Shell. Делается это следующим образом. Вы говорите VC, потом вы говорите два раза меньше. Да, помните, больше это дописывание файла. Что такое меньше? Дочитывание из файла? Нет. Дальше вы вводите какое-нибудь ключевое слово. Неважно какое, что хотите, пишите. конец. Да? Дальше идет наше ввв. И дальше идет слово конец в начале строки. А вот такая команда, собственно, приводит к тому, что shell начинает считывать со стандартного ввода. Да, на самом деле, даже не со стандартного ввода, а прямо оттуда, где программа лежит, да? Оттуда же, где, откуда он считывал команды. Некую последовательность строк, и до тех пор, пока не найдет слово «конец», эта последовательность строк, она там то ли во временный файл, я уж не помню, во временный файл кладется, а потом передается на стандартный ввод команде «vc». В некоторых случаях это удобнее, чем делать то же самое через канал. И это я к тому все это рассказал, чтобы вы знали, что вот такая последовательность тоже есть. Называется Hero Document. В Z-Shell есть еще так называемый Hero String. Вы можете написать три раза меньше, а тут какую-то строчку, которую Shell обработает, превратит ее в там, ну, короче, шаблоны там какие-то вот поменяют. Ну, это все не пользует. Да. Значит, бог с ним. Значит, мы добрались до второй части сегодняшнего разговора, а именно о том, как манипулировать процессами. Полностью про это дело, видимо, я буду еще дальше говорить, потому что процесс — это такая довольно хитрая штука. Но нам все равно придется об этом узнать прямо сейчас, потому что мы вот я только что стер картинку, где было слово fork. А слово fork — это порождение двух процессов сразу. Да? И мы уже сейчас должны знать, что такое идентификатор процесса и так далее. Давайте не будем глубоко вдаваться в эту самую идею, собственно, конструкцию процессности, да, многопроцессности в системе. Вот. А скажем буквально несколько слов. Для более подробных вещей отсылаю вас к какому-нибудь курсу, там, не знаю, архитектуры вычислительных систем, где про эти самые замещающие многозадачность, там, псевдопараллелизм и прочее, сказано довольно много. Да? Вот в Linux используется самый натуральный псевдопараллелизм, да, с квантованием времени, со всеми пирогами. Вот. Это означает, что в каждый момент времени у вас могут выполняться, то есть находиться в стадии, еще не завершила свою работу, сразу несколько задач, да? Задачи это именуются процессами, вот. Каждый процесс имеет уникальный идентификатор, называемый PID. PID, да, просто идентификатор. Список всех процессов можно посмотреть с помощью программы PS с ключом минус EF, допустим. Вот. Минус Е, минус F, да, если быть более точным. PS от слова, происходит от слова process. Кстати сказать, PS — это та самая, одна из немногих программ, ключи которой могут не начинаться с минуса. Самое неприятное, что когда они не начинаются с минуса, они совершенно другое значение имеют. В частности, PS минус EF и PS AX выводят одно и то же. Вот. И я, кстати, привык вот к этой нотации, потому что это так называемый BSD style. Вот. Ну, не важно. Не важно. Важно то, что список всех процессов можно посмотреть с помощью программы PS. Вы увидите, что их довольно много на каждой машине запущено. В каждый момент времени довольно много их вот существует. Поскольку в Linux есть ровно один способ породить новый процесс, а именно команда fork, и никаких других способов нету, то достаточно легко контролировать, кто какой процесс породил, да, кто кому является папой, и подобные вещи. И в частности, программы PS выводят не только PID, но и так называемый PPID, а именно просто идентификатор папочки, кто породил данный процесс, parent PID. Вот. Если по каким-то причинам папа уже умер, вот, а дочерний процесс еще работает, то есть такой, так сказать, всем им отец, вот, такой вот папа всех процессов, под названием init, у которого пид всегда равен единице. И вы можете увидеть, что некоторое количество процессов, у них папочка этот самый init. Он всех усыновляет, да, если папа умер, всех усыновляет init. У него пид равен единице. Вот. Все это дело происходит на уровне системы, я бы даже сказал, на уровне ядра, никак не ниже, в смысле не выше. Вот. Поэтому как-то на это воздействовать совершенно невозможно. Это механизм порождения процессов, так что он устроен. Соответственно, вот когда мы будем говорить про права доступа, мы увидим, что вот этот механизм порождения процессов достаточно легко и удобно гарантирует соблюдение этих самых прав доступа. Хорошо. Значит, возвращаясь к нашему перенаправлению ввода-вывода на самом деле, можно сказать следующее. Что в каждый момент времени с терминалом может быть связан одновременно и по вводу, и по выводу только один процесс. Помните вот эту картинку с форком, которую я стер? В тот момент, когда происходит форк, родительский шелл впадает в спячку и спит до тех пор, пока не умрет его потомок. Да? В этот момент активным процессом, то есть процессом, связанным с терминалом и по вводу, и по выводу, то есть таким процессом, который имеет право и выводить на данный терминал, и вводить с него, то есть вводить с клавиатуры, привязанной к этому терминалу, является ровно один процесс, а именно пресловутый потомок. Да? Вот. О чем бишь это я? Про потомков. Да, да. Значит, итак, для каждого терминала в каждый момент времени существует не более одного активного процесса. Вот. То есть такого процесса, который выводит на этот терминал и вводит с него. А как же тогда всевозможные, все другие, да, откуда взялось столько процессов в нашей системе, где взять столько терминалов? Ответ очень простой. Во-первых, помимо активных процессов, которые связаны, напишу слово активный, да, активный процесс, это ввод и вывод на терминал. Помимо активных процессов существуют так называемые фоновые процессы, фоновые, которые связаны, могут быть связаны с терминалом только по выводу. То есть вводить с клавиатуры этого терминала они не могут. И таких процессов может быть много. Вы, например, можете запустить десяток фоновых процессов, которые будут выводить на ваш терминал что-то осмысленное. В результате у вас получится 10 осмысленных выводов разных, перемешанных друг с другом, и тем самым осмысленность потеряющих. Вот, зачем вы это будете делать, я не знаю. А вот если вы, допустим, запускаете фоновый процесс с перенаправлением вывода куда-нибудь в файл, то вот получается такая вполне себе удаленная фоновая задача, которая чего-то считает. Вы можете взглянуть в этот файл, что она туда записала. И вот время спокойно наслаждаться работой в командной строке, так сказать, вот, не видя вот этого вывода. При этом процесс будет оставаться фоновым для данного терминала, то есть он будет привязан по выводу к этому терминалу. Другое дело, что в результате вот тех команд, которые вы выполнили, этот вывод как файл будет для него закрыт. Вот. Но тем не менее он к терминалу будет продолжать, он будет к нему привязан. Можно его отвязать, там есть команда nohub, которая отвязывает процесс вообще от всех терминалов, он там болтается где-то. Вот. Значит, как это сделать из шелла? Из шелла это сделать проще простого. Любой процесс, который вы запускаете просто так, является активным. Да? И при его запуске шелл себя ведет, как я показывал на схеме. Да? Он, значит, шелл-отец, он просто ждет, пока шелл-потомок не завершит свою работу, а когда завершит, продолжает работу. А вот если вы напишете команда, ну, вместе с параметрами, со всеми пирогами, и в конце поставите амперсенд, амперсенд является специальным символом шелла, и он будет запущен в фоне. Что потом с этим процессом можно делать? запущенном фоне. Напоминаю, он не вводится стандартным вводом. Как минимум, ему можно послать сигнал. Значит, предусмотрены такие короткие сообщения, весь смысл которых состоит в их названии. И как правило, всякие добрые шеллы при запуске фонового процесса немедленно пишут их просто идентификатор. Как раз для тех людей, которые потом вознамерятся посылать им сигнал. То есть вы запустили такую команду, она говорит, такой-то сигнал, вернее, с таким-то идентификатором запущен такой-то процесс. Соответственно, у вас есть команда kill, у которой есть необязательный параметр сигнал. И дальше идентификатор процесса. Значит, команда kill так называется исключительно потому, что по умолчанию она посылает, если не изменяет как раз память, как раз kill. Страшный, ужасный. Нет, секил — это девятка. Сектерм она посылает, да, спасибо. Вот. Но тем не менее, эта программа на самом деле не такая страшная, и вы можете посылать вполне безобидные сигналы вот, вашему процессу, а отнюдь не только сектерм. Именно поэтому есть команда минус сигнал. Когда я говорил, что процесс остается привязанным к стандарту... Да, кстати сказать... Боюсь, я это уже не успею, хотя это было сегодня в планах. Ну ладно, попробую. Значит, когда я говорил, что процесс, запущенный в фоне, остается привязанным к терминалу, я говорил буквально следующее, что вы можете взять и фоновый процесс сделать активным, а активный сделать фоновым. Любой из процессов, привязанных к данному терминалу, один, может быть сделан фоновым. Наоборот, активным. Вот. Значит, как это делается? Этому процессу надо послать... Надо ли... Нет. Вот это, кстати, не так просто сказать, да? Ну, то есть, ФГ — это уже когда он... ФГ. А, да, и фоновый процесс последний в списке, в таблице задач будет сделан фоном. Тогда надо поговорить о следующем еще. О том, что помимо процессов, да, значит, все процессы, запущенные из-под данного шелла, все ли из них являются привязанными к терминалам, не знаю, но, наверное, все. Все процессы, запущенные из-под данного шелла с помощью команды jobs, это не фамилия, вот, значит, с помощью команды jobs можно посмотреть. Они нумеруются подряд, в отличие от процесс-идентификатора, который уникальный во всей системе, то есть они там вот просто вот сквозная нумерация. Jobs, то есть задачи, запущенные из-под конкретного шелла, все просто нумеруются 1, 2, 3, 4. Вот. К ним можно обращаться с помощью процент и номер. Вот. А по умолчанию, если мне не изменяет память, обращение идет к job номер один, да, последним запущенным. Могу соврать. Вот эта штука, да, работа с задачей, с заданиями, да, позволяет манипулировать процессами, не привязанными к нашему терминалу. Например, вы можете взять и послать текущему процессу сигнал suspend. Активный процесс может получить сигнал suspend. При этом он приводит такое состояние зависшее, да? Он, собственно, становится приостановленным. Как правило, после этого активным делается его папочка, то бишь shell. Ну, собственно, ради этого все и затевалось. Да? После того, как вы делаете, посылаете вот зависшему процессу, приостановленному процессу, как его там, что ему там надо сказать? А, после этого можно выдать команду bg-background, да, и shell проделает следующую работу. Он отвяжет этот процесс от ввода, то есть сделает его пригодным для перевода в background, и, собственно, перейдет в background. Точно так же вы можете взять и выдать команду fg И процесс из таблицы заданий, ну там можно с параметрами. Короче говоря, первое попавшееся или специфицированное вами задание перейдет в foreground, то есть привяжется по вводу к стандартному вводу. Зачем это вообще нужно, такие вещи? Зачем нужна манипуляция заданий? Обратите внимание, что если вы попробуйте запустить первый попавшийся процесс, который вводит именно со стандартного ввода, попробуйте его запустить в бэкграунде, он немедленно перейдет в состояние suspend, и будет выдана вам диагностика, что фоновый процесс попытался прочитать со стандартного ввода. Это делать нельзя, будьте добры, скажите ему foreground и начинайте с ним работать в foreground, вводить. Тогда зачем вообще вся эта катавасия? Зачем переключаться между процессами, которые идут в фоне на, так сказать, на foreground режим, на активный и обратно? Ответ очень простой. Ответ такой. Управляющие символы. Собственно, это последний на сегодня тем. Дело в том, что вот в этом месте был нарисован управляющий символ, который является ответом на этот вопрос. Дело в том, что если процесс привязан по вводу к терминалу, то есть он является активным, даже если в этот момент у него ввод-вывод перенаправлен, там, ввод у него перенаправлен из файла, это не важно. Если процесс активен, то нажатие некоторых клавиш управляющих символов с клавиатуры приводит к передаче ему сигнала. Мы уже знаем про Ctrl-C. Это, опять забыл, segment. Term. Да? Мы еще знаем, что есть Ctrl-Z. Это suspend. А? Сейчас скажу. Дело в том, что у STTY он называется stop, а на самом деле... А, правильно, fix stop. Правильно говорится. Stop. Просто команда STTY... Спасибо. Команда STTY называет этот символ SUSP почему-то. Да? Есть еще какой-нибудь вот такой вот, который, собственно, SIGKILL посылает. Вот. И так далее. Короче говоря, вместо того, чтобы выискивать идентификатор процесса и говорить kill этому процессу, вы можете просто перевести его в foreground и нажать Ctrl-C. Идея будет. Все это, у нас есть еще 4 минуты, все это управляется командой STTY, которая фактически управляет настройками самого терминала, настройками терминальной линии, так называемой. Да? Вы увидите там как раз уже определенные последовательности для посылания всякого сигнала. Вот. А также некоторые команды редактирования командной строки, о чем, собственно, я тоже хотел рассказать. Кстати сказать, STTY-A, если мне не изменяет память, выдаст вам все настройки мыслимые в Linux. Настройки терминала разные. В частности, там скорость передачи данных, там что-то какие-то режимы ввода-вывода, ну, много всякого барахла. Значит, все это барахло делится на три категории. Первое – это управляющие символы, приводящие к посылке всякого рода сигналов. Второе – это настройки поведения самого терминала. Например, нужно ли, если у вас выводится перевод строки, выводить вместе с ним еще и возврат каретки. То есть вот так вот курсор передвигается, и вот так вот курсор передвигается. Или не нужно. Кстати сказать, очень часто бывает, что в результате там убийства, если вы не вовремя убьете программу, которая работает с терминалом, как с прямоугольником, у вас команда ls будет так лесенкой выводить. Видели, да, такое? Вот. Это знаете что? Это всего лишь режим работы терминала, другой. Там что-то типа onlcr будет выключено. Вот вы скажете STTY-A, у вас среди прочего будет написано минус onlcr. То есть при output к new line к режиссеру не прибавляться. Кстати сказать, лечится это очень просто. STTY sane, same. Ну и слово insane, да? А есть это слово sane. То есть безумно, это разумно. Кстати сказать, оно может не сработать. Потому что вы нажимаете на Enter, а у вас вместо Enter на экране рисуется Ctrl-M, Ctrl-M, Ctrl-M. Почему? По той же самой причине. Режим работы терминала устроен так, что у вас символ Ctrl-M не преобразуется в символ короче, возврат корректно не придется вперед строки. Но есть универсальный способ. Надо здесь нажать Ctrl-J. Вот это правильный перевод строки, настоящий. Вот. Это первая, так сказать, категория граблей, которые существуют при работе с терминалом. Терминал имеет много разных настроек. Да? Один из вариантов настроек – это некие преобразования символов. К сожалению, об этом так и не договорились до конца. Да? В Linux и в Unix все очень просто. В конце строки есть один единственный символ – конец строки. Да? Вот если кто видел тексты там всякие вот не юниксовые, то вы знаете, что там два символа в конце строки. Символ перевод строки, возврат каретки, да, вот там, вот вы в ноутпаде что-нибудь редактируете в винде, там будет CR или FCR или F. А в аналогичном ноутпаде в Маке редактируете, будет наоборот, или FCR в конце каждой строки. Такая вот глючность. Поэтому для того, чтобы все это как-то работало, да, с принтерами та же самая ситуация. Вводите текст на принтера, а ему одного перевода строки недостаточно, ему нужен возврат каретки, иначе он будет вот так вот лезть. Вот. Вот так вот это лечится, да? И еще что-то я хотел на эту тему рассказать. Еще один глюк, связанный с этим, это третья категория символов, это символы для редактирования самой строки. Самая простейшая вещь. Вы нажимаете на клавишу Backspace, а вместо того, чтобы работать клавишей «убить предыдущий символ», вам рисуется на экране Ctrl-H. Значит, тут ситуация чуть более запутанная. Есть как бы 2,5 эшелона. Первый эшелон – STTY. Вы увидите символ под названием Erase. Erase – это как раз из третьей категории управляющих символов, это символ редактирования команды строки. Их там всего три. Erase, kill и kill word, или что-то в этом духе. Вот. Erase, kill и erase. W erase. Соответственно, удалить строку, удалить W erase – это kill. Значит, W erase – это удалить слово, kill word. И, соответственно, erase – это удалить один символ. Первое. Вы должны буквально написать так. STTY, erase, пробел, дальше нажать вот этот самый Ctrl-H, если он у вас выводится как Ctrl-H, будет работать. Да? Это первый эшелон. Соответствие того, что у вас выводит клавиша Backspace, тому, что об этом думает Shell. Второй эшелон состоит в следующем, что на самом деле точно такая же фигня, абсолютно отвязанная от настроек терминала, вот этих терминальной линии, заложена в базу данных управляющих последовательностей. Помните, в прошлый раз мы говорили? Да? Значит, там тоже есть символ под названием